Я невольно вспомнил об одной московской барыне, которая утверждала, что Байрон был больше ничего, как пьяница. Впрочем, замечание штабс-капитана было извинительнее. Чтобы воздержаться от вина, он, конечно, старался уверять себя, что все в мире несчастья происходят от пьянства. Между тем он продолжал свой рассказ таким образом. Казбич не являлся снова. Только не знаю, почему я не мог выбить из головы мысль, что он недаром приезжал и затевает что-нибудь худое. Вот раз уговаривает меня Печорин ехать с ним на кабана. Я долго отнекивался, ну что мне был за диковинка кабан. Однако ж утащил-таки он меня с собою. Мы взяли человек 5 солдат и уехали рано утром. До 10 часов шныряли по камышам и по лесу. Нет зверя. «Эй, не воротится ли?» — говорил я. «К чему упрямиться? Уж, видно, такой задался несчастный день». Только Григорий Александрович, несмотря на зно и усталость, не хотел воротиться без добычи. Таков уж был человек. Что задумает, подавай. Видно, в детстве был маменькой избалован. Наконец, в полдень отыскали проклятого кабана. Пав, пав! Не тут-то было. Ушел в камыши. Такой уж был несчастный день. Вот мы, отдохнув маленько, отправились домой. Мы ехали рядом, молча, распустив поводья, и были уж почти у самой крепости, только кустарник закрывал ее от нас. Вдруг выстрел. Мы взглянули друг на друга. Нас поразило одинаковое подозрение. Опрометью поскакали мы на выстрел. Смотрим. На валу солдаты собрались в кучку и указывают в поле. А там летит стремглав всадник и держит что-то белое на седле. Григорий Александрович взвизгнул не хуже любого чеченца. Ружье из чехла и туда, я за ним. К счастью, по причине неудачной охоты наши кони не были измучены, они рвались из-под седла, и с каждым мгновением мы были все ближе и ближе. И, наконец, я узнал Казбича, только не мог разобрать, что такое он держал перед собою. Я тогда поравнялся с Печориным и кричу ему: «Это Казбич!» Он посмотрел на меня, кивнул головою и ударил коня плетью. Вот, наконец, мы были уж от него на ружейный выстрел. Измучена ли была у Казбича лошадь или хуже наших, только, несмотря на все его старания, она не больно подавалась вперед. Я думаю, в эту минуту он вспомнил своего Карагеза. Смотрю, Печорин на скаку приложился из ружья. «Не стреляйте!» — кричу я ему. «Берегите заряд! Мы и так его догоним!» Уж эта молодежь вечно не кстати горячится, но выстрел раздался, и пуля перебила заднюю ногу лошади. Она сгоряча сделала еще прыжков 10, споткнулась и упала на колени. Казбич соскочил, и тогда мы увидели, что он держал на руках своих женщину, окутанную чадрою. Это была Белла, бедная Белла. Он что-то нам закричал по-своему и занес над нею кинжал. Медлить было нечего, я выстрелил, в свою очередь, на удачу. Верно, пуля попала ему в плечо, потому что вдруг он опустил руку. Когда дым рассеялся, на земле лежала раненая лошадь, и возле нее Белла. Казбич, бросив ружье по кустарникам, точно кошка карабкался на утес. Хотелось мне его снять оттуда, да не было заряда готового. Мы соскочили с лошадей и кинулись к Белле. Бедняжка, она лежала неподвижно, и кровь лилась из раны ручьями. Такой злодей! Хоть бы в сердце ударил, ну так уж и быть, одним разом все бы кончил, а то в спину. Самый разбойничий удар. Она была без памяти. Мы изорвали чадру и перевязали рану как можно туже. Напрасно Печорин целовал ее холодные губы. Ничто не могло привести ее в себя. Печорин сел верхом. Я поднял ее с земли и кое-как посадил к нему на седло. Он обхватил ее рукой, и мы поехали назад. После нескольких минут молчания Григорий Александрович сказал мне: «Послушайте, Максим Максимыч, мы этак ее не довезем живую, правда», — сказал я, — «и мы пустили лошадей во весь дух. Нас у ворот крепости ожидала толпа народа. Осторожно перенесли мы раненую к Печорину и послали за лекарем. Он, хотя был пьян, но пришел, осмотрел рану и объявил, что она больше дня жить не может. Только он ошибся». «Выздоровела?» — спросил я у штабс-капитана, схватив его за руку и невольно обрадовавшись. «Нет», — отвечал он, — «ошибся лекарь тем, что она еще 2 дня прожила». «Да объясните мне, каким образом ее похитил Казбич?» «А вот так. Несмотря на запрещение Печорина, она вышла из крепости к речке. Было, знаете, очень жарко. Она села на камень и опустила ноги в воду. Вот Казбич подкрался, цап-царап ее, зажал рот и потащил в кусты, а там вскочил на коня, да и тягу. Она между тем успела закричать. Часовые всполошились, выстрелили, да мимо. А мы тут и подоспели». «Да зачем Казбич ее хотел увести?» «Помилуйте, да эти черкесы — известный воровской народ. Что плохо лежит, не могут не стянуть. Другое и не нужно, а все украдет. Уж в этом прошу их извинить». Да притом она ему давно-таки нравилась. «И Белла умерла?» «Умерла. Только долго мучилась. И мы уж с нею измучились порядком. Около 10 часов вечера она пришла в себя. Мы сидели у постели. Только что она открыла глаза, начала звать Печорина. «Я здесь, подле тебя, моя Джанечка, то по-нашему есть душенька», — отвечал он, взяв ее за руку. «Я умру», — сказала она. Мы начали ее утешать, говорили, что лекарь обещал ее вылечить непременно. Она покачала головкой и отвернулась к стене. Ей не хотелось умирать. Ночью она начала бредить. Голова ее горела. По всему телу иногда пробегала дрожь лихорадки. Она говорила несвязные речи об отце, брате. Ей хотелось в горы, домой. Потом она также говорила о Печорине, давала ему разные нежные названия или упрекала его в том, что он разлюбил свою Джанечку. Он слушал ее молча, опустив голову на руки, но только я во все время не заметил ни одной слезы на ресницах его. В самом ли деле он мог плакать или владел собою, не знаю. Что до меня, то я ничего жальче этого не видывал. К утру бред прошел. С часа она лежала неподвижная, бледная и в такой слабости, что едва можно было заметить, что она дышит. Потом ей стало лучше, и она начала говорить. «Только как вы думаете, о чем?» Этакая мысль придет ведь только умирающему. Начала печалиться о том, что она не христианка, и что на том свете душа ее никогда не встретится с душою Григория Александровича, и что иная женщина будет в раю его подругой. Мне пришло на мысль окрестить ее перед смертью. Я ей это предложил, она посмотрела на меня в нерешимости и долго не могла слова вымолвить. Наконец отвечала, что она умрет в той вере, в какой родилась. Так прошел целый день. Как она переменилась в этот день? Бледные щеки впали, глаза сделались большие, большие, губы горели. Она чувствовала внутренний жар, как будто в груди у ней лежало раскаленное железо. Настала другая ночь. Мы не смыкали глаз, не отходили от ее постели. Она ужасно мучилась, стонала, и только что боль начинала утихать, она старалась уверить Григория Александровича, что ей лучше, уговаривала его идти спать, целовала его руку, не выпускала ее из своих. Перед утром стала она чувствовать тоску смерти. Начала метаться, сбила перевязку, и кровь потекла снова. Когда перевязали рану, она на минуту успокоилась и начала просить Печорина, чтобы он ее поцеловал. Он стал на колени возле кровати, приподнял ее голову с подушки и прижал свои губы к ее холодеющим губам. Она крепко обвела его шею дрожащими руками, будто в этом поцелуе хотела передать ему свою душу. Нет, она хорошо сделала, что умерла. Но что бы с ней сталось, если б Григорий Александрович ее покинул? А это бы случилось рано или поздно. Половину следующего дня она была тиха, молчалива и послушна, как не мучил ее наш лекарь припарками и микстурой. «Помилуйте», — говорил я ему, — «ведь вы сами сказали, что она умрет непременно, так зачем тут все ваши препараты?» «Все-таки лучше, Максим Максимыч», — отвечал он, — «чтоб совесть была покойна». «Хороша совесть». После полудня она начала томиться жаждой. Мы отворили окна, но на дворе было жарче, чем в комнате, поставили льду около кровати. Ничего не помогало. Я знал, что это невыносимая жажда — признак приближения конца, и сказал это Печорину. «Воды, воды!» — говорила она хриплым голосом, приподнявшись с постели. Он сделался бледен, как полотно. Схватил стакан, налил и подал ей. Я закрыл глаза руками и стал читать молитву, не помню какую. «Да, батюшка, видал я много, как люди умирают в госпиталях и на поле сражения. Только это все не то, совсем не то. Еще, признаться, меня вот что печалит. Она перед смертью ни разу не вспомнила обо мне. А кажется, я ее любил, как отец. Ну да Бог ее простит. И вправду, мол, ведь, что ж я такое, чтобы обо мне вспоминать перед смертью?» Только что она испила воды, как ей стало легче, а минуты через три она скончалась. Приложили зеркало к губам гладко. Я вывел Печорина вон из комнаты, и мы пошли на крепостной вал. Долго мы ходили взад и вперед рядом, не говоря ни слова, загнув руки на спину, его лицо ничего не выражало особенного, и мне стало досадно. Я бы на его месте умер с горя. Наконец он сел на землю в тени и начал что-то чертить палочкой на песке. Я, знаете, больше для приличия хотел утешить его, начал говорить, он поднял голову и засмеялся. У меня мороз пробежал по коже от этого смеха. Я пошел заказывать гроб. Признаться, я частью для развлечения занялся этим. У меня был кусок турмеламы, я обил ею гроб и украсил его черкесскими серебряными галунами, которых Григорий Александрович накупил для нее же. На другой день рано утром мы ее похоронили за крепостью у речки, возле того места, где она в последний раз сидела. Кругом ее могилки теперь разрослись кусты белой акации и бузины. Я хотел было поставить крест, да, знаете, неловко, все-таки она не была христианка. «А что Печорин?» — спросил я. Печорин был долго нездоров, исхудал, бедняжка. Только никогда с этих пор мы не говорили об Эле. Я видел, что это ему будет неприятно, так зачем же? Месяца три спустя его назначили в Эйский полк, и он уехал в Грузию. Мы с тех пор не встречались. Да помнится, кто-то недавно мне говорил, что он возвратился в Россию, но в приказах по корпусу не было. Впрочем, до нашего брата вести поздно доходят. Тут он пустился в длинную диссертацию о том, как неприятно узнавать новости годом позже, вероятно, для того, чтобы заглушить печальные воспоминания. Я не перебивал его и не слушал. Через час явилась возможность ехать. Метель утихла, небо прояснилось, и мы отправились. Дорогой невольно я опять завел разговор об Эле и о Печорине. «А не слыхали ли вы, что сделалось с Казбичем?» — спросил я. «С Казбичем? А, право, не знаю. Слышал я, что на правом фланге у шапсугов есть какой-то Казбич-удалец, который в красном бешмете разъезжает шашком под нашими выстрелами и привежливо раскланивается, когда пуля прожужжит близко. Да вряд ли это тот самый. В Кубе мы расстались с Максимом Максимычем. Я поехал на почтовых, а он по причине тяжелой поклажи не мог за мной следовать. Мы не надеялись никогда более встретиться. Однако встретились. И если хотите, я расскажу. Это целая история. Сознайтесь, однако ж, что Максим Максимыч — человек, достойный уважения. Если вы сознаетесь в этом, то я вполне буду вознагражден за свой, может быть, слишком длинный рассказ». Первую часть романа Михаила Юрьевича Лермонтова «Герой нашего времени», повесть Белла, читала Надежда Прокма.